Глава 12, в которой женщина, пахнущая розмарином, предлагает Рейнвену сотрудничество и помощь, в результате чего дела принимают плохой оборот. Ситуацию спасает легенда, которая словно Deus Ex Machina вдруг вылезает из стены. Недалеко от школы, напротив дома командории иоаннитов, на карнизе, чтобы возвыситься над собравшейся толпой, стоял человек в черной японче с длинными, редкими, спадающими на плечи волосами. «Братья!» — кричал он, оживленно жестикулируя. «Антихрист объявился! Среди знамений и лживых чудес предсказанный убийца святых, сидящий как тиран в городе Семи Холмов, в Риме, проституируя престол Петра, правит наместник сатаны и главарь сатанинских слуг. Правдиво говорю вам, Папа Римский — это антихрист, мерзость, посланная адом». Толпа слушателей увеличивалась, лица слушающих были мрачными. Мрачным было их молчание, злое, тяжелое, поистине гробовое. Было это скорее необыденно, поскольку обычно выступления такого типа в последнее время очень часто сопровождались смехом, криками «Браво!» и возгласами одобрения, перемешанными со свистом и руганью. «Что такое сегодня Римская церковь и весь клир?» — возбужденно кричал длинноволосый. «Это шайка отщепенцев и мошенников, движимых только похотью. Это погрязшая в грязи разврате банда злодеев, присытившаяся богатством, властью, почестями, надевшая видимость святости и маску религии, делающая со святого Божьего имени злодейское орудие принадлежности для своего распутства. Это одетая в пурпур вавилонская курва, пьяная от крови мучеников».
«Смотрите, смотрите», — сказал за спиной Рейнована, мягкий, как атлас Альт. «Банда злодеев, пьяная курва. Кто б предположил, что дела зайдут так далеко? Но истину, настало время больших перемен».
Он обернулся и сразу же узнал ее. Не только по голосу. Тонкий шелк, которым она маскировалась тогда во Вроцлаве, не скрыл того, что он видел и сейчас. Желто-зеленых глаз с нахальным выражением, глаз, который он запомнил.
«Еще год тому?» Она придвинулась к нему, довольно бесцеремонно взяла под руку. «Еще год тому чернь была бы разогнана, а крикун под замком. А тут, пожалуйста, болтает и болтает, причем в людном месте города. Неужели что-то закончилось? А может, начинается?»
«Кто ты?»
«Не сейчас».
Он чувствовал рядом тепло, которое она излучала сквозь плащ и мужской подбитый ватой вамс. Ее тепло он также запомнил тогда во Вроцлаве, когда искал на ее теле симптомы заразы. Ее волосы покрывал капюшон, но они выделяли тот едва уловимый запах розмарина, который он помнил с рати Бора.
«Истинно говорю вам!»
Все больше и больше распалялся и возбуждал свой голос человечек в японче.
«Римская церковь — это не церковь Христа, но епархия дьявола, пещера разбойников. Там выставляют на торг священные законы, тайны божественности, воплощение слова. Делят на куски неделимую троицу. Ловкие мошенники, фальшивые пророки, жульнические священники — лживые учителя, неверные пастыри. Они нам напророчены. Сказано, ими дорога правды будет завалена кощунствами. Для удовлетворения своей похоти обманными словами вас продадут. И вот, поглядите на римскую курию, на ее буллы, на лживые мессы, на индульгенции. Разве, скажите, не продают они нас? Не выдают наши души на муки? Братья, мы должны отмежеваться от насланных дьяволов, нечестивцев и мерзавцев. Мы не можем иметь с ними ничего общего, не можем быть соучастниками творимой ими мерзости. ибо в мире существует только добро и зло, свет и тьма, верующие и неверующие, те, которые с Богом, и те, которые, вопреки Богу, стоят на стороне Велиала».
«Не будем искушать судьбу», — сказала одетая в мужской вамс, пахнущая розмарином обладательница зеленых глаз. «Перемены переменами, но до идеала этому миру еще далеко. Есть свет, есть тьма, и есть такие, которые доносят. Через минуту здесь будут солдаты из ратуши и сыщики инквизиции. Пойдем отсюда».
«Куда?»
«Пойдем, — говорю».
«Нет, сначала ты объяснишь мне, ты хочешь отыскать Ютту или нет?»
«Дрожите пред гневом Господа!» Слышали они, отходя. «Вы, поверившие обману, но закрывшие уши перед правдою, полюбившие неправедность, идущие за распутством, вы, на которых приговор проклятия давно в силе, дрожите и кайтесь, ибо приближается день гнева, день горя, день слез, приближается день суда».
«Deus irae, Deus illa», ворковала, прижимаясь к его плечу, таинственная зеленоглазка.
«Et lux perpetua».
«Куда мы идем?»
«В синагогу. Но ты не бойся, я не буду обращать тебя в иную веру. Будь себе гоем, хоть до судного дня, но в синагогах не бывает шпиков. Они туда не заглядывают. Боятся еврейских чар».
Однако в синагогу, находящуюся в северо-восточной части города, недалеко от новых ворот, они не вошли. Они сидели на карнизе, скрыты за ступенями, ведущими в Эзрат-Нашим, то есть в девичью. Рейнован чувствовал себя неуверенно и скованно под пронзительными взглядами странной женщины, взглядами глаз зеленых, как у кошки, и таких же непостижимых. Он переломил себя. Ему надоела неопределенность, надоели тайны. И надоело, что им манипулируют.
«Сначала о главном», — перебил он ее, едва она начала говорить.
«С чего начнем? Кто ты? Почему ты помогла мне во Вроцлаве? Зачем вмешалась, когда меня арестовали? Почему ты сейчас здесь, чтобы, как утверждаешь, помочь мне освободить Ютту? Почему приказу действуешь? Ведь очевидно, что ты не делаешь это по собственной инициативе, самостоятельно тронутой человеческим горем».
«А почему, собственно? Это так очевидно?»
Она наклонила голову. «Неужели я не похожа на того, кого может тронуть горе?
Сначала о главном, говоришь? Хорошо. Лишь уточним, что является главным.
Касательно того, чтобы я представилась, пожалуй, могу согласиться, подумав. Впрочем, ты меня уже об этом расспрашивал в Ратиборе весной. Не имеешь права знать мои анкетные данные, и не только». Она сорвала с головы капюшон, резким движением разметала волосы, черные, блестящие, как вороньи перья.
«Меня зовут Рикса Картофила де Фонсека. Можешь говорить Рикса.
Ну что ты вылупился?»
«Я не вылупился». «Вылупился. Высматриваешь, где у меня нашит Юденфлек? Тебе было бы легче, если бы меня звали Рахиль или Сара?»
«Перестань, пожалуйста». К нему вернулось самообладание. «Ты представилась, спасибо. Премного благодарен. Для меня большая честь. Мне очень приятно».
«Ты полностью уверен, что приятно?»
«Полнейше. Не будем поднимать уже этот вопрос. Перейдем к другим».
«Я не могу тебе сказать, почему приказанию я действую».
«Не могу, и все. На этом закончим. Больше никаких вопросов. Должно хватить того, что знаешь».
«Не хватит. Твои собственные тайны — это твое дело, когда они касаются только твоей личности. Пускай себе будут секретами. Но не тогда, когда они касаются меня. Ты чего-то от меня хочешь. Я хочу знать».
«Хорошо», — тут же перебила она. «Самое время, чтобы ты это узнал. Дальше скрывать это невозможно. Я хочу от тебя точно того же, что Лукаш Божечка и Инквизиция. сотрудничества и информации. Божечка вынуждает тебя к сотрудничеству шантажом и угрозами. Я же хочу убедить тебя сотрудничать, доказывая общность интересов. Ну, в принципе, я уже это доказала. Я заботилась, чтобы с тобой не случилось ничего плохого. Работала за твоего ангела-хранителя. А теперь помогу тебе отыскать Ютту. Я заявляю о помощи, причем помощи неотложной. Мы отправляемся уже сегодня. Разве это мало?
Это много. Договаривай, пожалуйста.
Ты близок к Прокопу, она сощурила глаза. Находишься возле Прокопека, Пухалы, Бедружиха из Стражницы, Корыбутовича, Краловца, знаком с Колдой из Жанпаха, Петром Поляком и Яном Чапеком. Тебя везде допускают к конфиденции и к секретам. Я тоже хочу знать эти секреты. Мы понимаем друг друга?
Нет.
Ты будешь меня информировать о том, чего добиваются гуситы. Только конкретно, Рейнован, конкретно. Никаких пророчеств Малахии, никаких дат смертей и тому подобных колдовских откровений.
Ты нас подслушала, врач и Боря. Меня и Божечка.
Разумеется, подслушала. Ты мне тогда понравился, знаешь? Ты предоставил ему информацию, но при этом не изменил своим убеждениям. Никого не предал, никому не навредил. Ясное дело, если бы не мое вмешательство, тогда Божечка заставил бы тебя открыть вещи более конкретные. А поскольку это я ему в том воспрепятствовала, будет справедливо, если эту конкретику получу теперь именно я.
Интересно понятие о справедливости. Он встал. Послушай, Рикса фон Сека, я не буду твоим доносчиком. Ты не узнаешь от меня ничего. Если это было условием нашего сотрудничества, то сотрудничества не будет.
Я на твоей стороне. Рикса тоже встала. Я доказала это. Я не склоняю тебя к отступничеству, ни неволю к предательству. Я хочу сотрудничества. Обоюдовыгодной кооперации.
Обоюдовыгодной? Неимоверно.
Повторяю, я на твоей стороне. Я также на стороне идеалов, которым верен ты.
Ясно, фыркнул он. Ты всем сердцем поддерживаешь чашу и любишь гуситское движение. Это из любви ты хочешь проникнуть в табор и шпионить за Прокопом.
Это, как я вижу, политика высокого уровня. Я немного разбираюсь в политике, знаю, что у нее есть две альтернативные цели. Одна — это соглашение, вторая — конфликт. Соглашение достигается тогда, когда одна из сторон изображает, что верит в чепуху, которую говорит вторая. Мы вдвоем, к сожалению, конфликтуем. Я не верю в чепуху, которую ты говоришь, и не думаю изображать, что верю.
Она просверлила его глазами.
Я не заставляю тебя верить. Я хочу сотрудничества, а не веры.
Я не буду твоим информатором и точка. Благодарю за помощь. Благодарю за предыдущие усилия, мой ангел-хранитель».
«А ты ни о чем не забыл? А Ютта?»
«Шантажом ты ничего не добьешься. Прощай, Бог с тобой».
«Тише!» — улыбнулась она, а то еще раввин услышит. «Рейнован, я всего лишь дразнила тебя».
«Повтори, пожалуйста».
«Я дразнила тебя. Мне было интересно, как ты среагируешь. Я на твоей стороне. Не нужно мне от тебя никакой информации». Я не буду тебя склонять, выдавать секреты. Ютту я помогу тебе отыскать и освободить без каких-либо дополнительных условий и обязательств. Ты хочешь найти Ютту?
Хочу.
Трогаемся уже сегодня.
У меня к тебе просьба.
Слушаю.
Больше не дразни меня. Никогда больше.
Когда они оставили город, Рейнован несколько раз оглянулся назад, погруженный в раздумья.
«Третий раз судьба забрасывает меня сюда», — думал он. «Третий раз на протяжении последних 4 лет.
Вот с Джегомом я встретил Шарлея, с Джегоми увидел его действия, когда он задал трепку трем пижонам. Из Джегома оба бежали от погони, которую за нами выслали. Это было летом 1425 года. Во второй раз я был под Джегомом 4 месяца тому, в феврале, в пепельную среду, когда бомбарды и блиды и сироток метали на город ядра и зажигательные снаряды. Следы этого обстрела видны до сих пор. Из Джегома я уехал, чтобы искать Ютту во Вроцлаве. «Я искал Ютту во Вроцлаве», — обратился он к едущей рядом с ним Риксе. «Я искал ее в Зембицах, в Белой Церкви, в Немчи, в Алаве. Я пробовал магию безуспешно. Пробовал запугивать и шантажировать. Что теперь? Куда направляемся? Какие у нас планы?» «Подобно тебе», — Рикса Картофила де Фонсека обернулась в седле. «Я тоже начала с Зембиц. Я знала обычаи князя Яна. Он привык заключать панночек, чтобы с ними давать себе волю, но не любил для этого ездить далеко. Очертив вокруг Зембиц круг радиусом в милю, можно было бы найти Ютту Апольдовну максимум за 2 дня в каком-нибудь замочке или монастырьке, словно Рапунцель, выглядывающий из окна своего сказочного принца. Но принца опередила инквизиция. Рапунцель похитили, а теперь ищи ветра в поле». Он посмотрел на нее, а взгляд, наверное, был очень выразительным, потому что она тут же посерьезнела. «Магия ничего не даст», — сказала она, — «когда применены защитные чары. Шантаж и подкуп — хорошие методы, но в отношении такого труса и прохвоста, как ксёнц Фелициан. Но ты не волнуйся, есть другие методы. Мы едем, как ты заметил, Яворским трактом. В Яворе мы навестим одну особу, которая обычно бывает хорошо проинформированной. Попробуем сделать так, чтобы она захотела поделиться информацией, но это уже завтра. И главное, чтобы мы прибыли на место утром, а я не хочу ночевать в Яворе, там слишком шпики шарят по постоялым дворам. Остановимся на ночлег в Рогожнице, под Аистом, там безопасно, а блохи представлены в разумном и приемлемом количестве. Попридержи коня, я должна тебя предупредить и предостеречь. Слушаю. Мы притворяемся 2 путешествующими семинаристами. Такие не вызывают ни подозрений, ни даже заинтересованности, если ведут себя нормально. Как пристало семинаристам. То есть... На постоялом дворе они всегда берут 1 комнату с 1 кроватью. Ну, тут дело в экономии денег, как правило. Понимаю. А от чего ты меня хотела предостеречь? Рикса громко засмеялась. Хозяин двора под Аистом, не моргнув глазом, без тени сомнения, принял их за 2 семинаристов. Что еще больше утвердило Рейнована во мнении, что Рикса использовала камуфлирующие чары и эмпатичную магию. Она наверняка также располагала амулетами типа Панталеона. Без каких-либо возражений со стороны хозяина и за невысокую цену семинаристы получили в распоряжении комнатушку, расположенную в мансарде и оснащенную 1 табуретом и 1 кроватью. Рикса без церемоний стянула курточку и сапоги, испробовала сенник и рухнула в него спиной, жестом показывая Рейнвану место возле себя. Они лежали неподвижно, в стене тикал шашель, в потолке шуршали и скреблись мыши. Рикса Картофила де Фонсека громко кашлянула. «Это опасно», — отозвалась она, глядя в потолок. 2 особы разного пола в 1 ложе. Велика угроза греха и еще больше нежелательной беременности. Хорошо, что нас это не касается. Мы в безопасности. Нас охраняет закон.
Не понял.
Если еврея застукают на грехе с христианкой, ему отрезают 1 место,
и выковыривает один глаз. Христианин, который занимается сексом с еврейкой, рискует более серьезными последствиями. Ему грозит обвинение в бестиалитас, скотоложестве, в распутстве контра натурам, противоестественное. А за что-то подобное костер обеспечен.
Хм, что, боишься?
Нет.
Смелый парень. А может, это не смелость, а неосознанность опасности?
Ты же со мной не знаком? Не знаешь, с кем тебе пришлось ложе делить? А я страшная женщина. У меня это в крови.
Что у тебя в крови?
Евреи виновны в смерти Спасителя. Я верно говорю?
Справедливо и естественно, чтобы виновные в смерти Спасителя всегда и вовеки носили клеймо своей низости.
А конкретно?
В моих жилах, милый мальчик, течет кровь многих поколений избранного народа. Мой предок Левий, когда Иисуса вели на Голгофу, плюнул на него, и с тех пор все левиты непрерывно харкают, но не могут избавиться от мокроты в горле. Евреи из родственного мне племени Гада возложили на Иисуса терновый венец, поэтому каждый год на их головах появляется смердящее кровоизлияние, которое можно излечить только намазав христианской кровью. И, наконец, самое страшное. Племя Нафтале выковало гвозди для распятия, а по совету еврейки по имени Вентрия, определенно моей пращурки, затупила их концы, чтобы доставить Иисусу больше страданий. За эту подлость у женщин из рода Нафтале по достижениями 33-летнего возраста, когда спят, во рту заводятся живые черви. Но ты не бойся, парень, спи спокойно. Мне всего лишь 20.
Я должен бояться? Рынован с серьезной миной включился в игру.
Я? Я еще лучше. Я чернокнижник, знаю артес прохибитае. Запрещенные знания. У меня это в крови. Я весь насквозь пропитан черной магией. Когда писаю, над струей мочи появляется радуга.
Ты должен мне показать.
Кроме того, гордо заявил он, я гусит. По праздникам хожу полностью голым и не могу дождаться дня, когда жены станут общими. Я также предостерегаю кацер еретик. Знаешь ли ты, милая девочка, откуда это название? Оно происходит, как учит Аланус аб инсурис, от кота. На наших тайных кацерских собраниях сатана является нам в виде черного котища, которому мы, еретики и гуситы, задираем хвост и поочередно целуем его в его котячью жопу.
Ну, возможно, что то, что вы целуете, это еврейская жопа, также серьезно добавила Рикса.
Ибо еврей, как учит Петр Блуатский, идя путями дьявола своего отца, часто принимает уродливые образы.
Да, ты права, это возможно. Спокойной ночи.
Спокойной ночи, Рейнован. Приятных снов. На следующий день они добрались до Явора. Рикса знала дорогу, вела безошибочно. Было видно, что она чувствует себя как дома.
«Ты чувствуешь себя как дома?»
«А ей есть дома», — ответила тем же тоном она. «Это улочка речная. Тут проживает особа, которую мы навестим».
«Это та особа, которая хорошо проинформирована», — догадался Рейнован. «Кто такой? Чем занимается?»
«Мазл Нахман бен Гамалиэль. Занимается тем, что одалживает деньги под проценты».
«Ростовщик?»
«Нет, финансист». Дом на речной был видный, но строгий, лишенный всяких украшений. Напоминал небольшую крепость. Доступ защищала стена, а широкий арочный навес укрывал кованые ворота, оснащенные латунной колотушкой и малюсеньким окошечком. Рикса схватилась за колотушку и энергично заколотила. Через минуту окошко отворилось. «Ну?» — послышалось изнутри.
«Шалом!» — поздоровалась Рикса.
путешественник по делу к многоуважаемому Майзлу Нахману бен Гамалиэлю.
Нету.
Я Рикса Картофила де Фонсека. В голосе девушки неожиданно появились угрожающие нотки. Передай это раввину, слуга. Если его нет, пусть он мне об этом сам скажет.
Снова пришлось ждать несколько минут.
Ну, ребе Майзл Нахман бен Гамалиэль?
Не знаю такого, нет его дома.
Мы не займем много времени, ребе. Впусти нас, пожалуйста. Нам нужна только информация.
Ну, а что вам еще нужно? Может, наличных? Может, жена должна вам приготовить гефильте фиш?
Фаршированная рыба.
Может, хотите выспаться и опочить? Идите в ангои.
Ребе, не идут. Хотят, чтобы мы их благословили. Шмуль, принеси гаховницу.
Ребе Майзл.
Рикса понизила голос, приближая сжатый кулак к окошку.
С гаковницей советую быть осторожна. Я Рикса Картофила де Фонсека. Я ношу перстень цадика Халафты.
Оу-ви-вей, донеслось изнутри. А я царь Соломон. И у меня есть перстень для запечатывания джинов в кувшинах. Идите вон, провокаторы.
Не называй меня провокаторкой, ребе. — зашипела девушка. — Я Рикса Картофила де Фонсека. Не верю, чтобы ты не слышал обо мне.
— Ну, может, слышал, может, не слышал, — ответил чуть мягче голос из-за ворот.
— Время такое, что нельзя верить ни глазам, ни ушам. Чего уж говорить про слухи. Вы идите в город, вы увидите, что там готовится. Вы посудите. Разве может в такое время евреи открывать двери? Хоть бы еврей что-то о ком-то и слышал. Нет, девушка с перстнем цадика Халафты, неумно открывать двери, если снаружи одно зло. Идите и увидите, сами убедитесь. Ой, если бы у вас была дверь, вы бы тоже не открыли.
Улицы Явора оказались странно обезлюдевшими и тихими. В воздухе, кроме привычного смрада, гнили и падали. Висело что-то неописуемо злое, что-то, что поднимало волосы дыбом на голове и ползало мурашками по спине. Что-то, что заставило большинство жителей города предусмотрительно остаться дома. Рикса была здесь как дома. С рынка она повернула в переулок, в котором большая и красочная вывеска указывала дорогу к трактиру под солнцем и месяцем. Здесь, в отличие от того, что было снаружи, людей было много, прямо-таки давка. Точнее, сосчитать было невозможно, однако Рейнован прикинул, что корчму оккупировало добрых 100 человек. К тому же все говорили, все что-то рассказывали, в голове шумело от монотонного гамма. Рикса внимательно смотрелась, быстро переместилась в сторону угла, где, опустив усы в бокал, сидел седовласый мужчина в фетровой шляпе с надорванными краями. Девушка подсела, толкнула его локтем.
— Панночка?
— Привет, Шлегельгольц. С самого утра уже в корчме?
— Душа болит,
— вытер усы седовласый. — Надо, надо утолить. Страшное время, страшное.
— Что происходит?
Ужасные вещи происходят. Придется нам всем помереть. Нет спасения от заразы, нет.
Но в чем дело?
Дня так и 4 тому. Шегельгольц сделал большой глоток пива. Из колодца около святого Мартина свиную голову выловили с полностью ободранной кожей. И сразу после этого у Кунцевой жены пекаря дитё померло. Значит, воду заразили моровой чумой. Подбросили нам в колодец зачумленного кабанчика.
Кто?
Кто-кто? Известно кто. Вот и собрался народ, советуется. Сами видите, панночка.
Вижу, подтвердила Рикса, указывая на мужчину в латаной куртке, который как раз вылез на скамью и с высоты давал знать собравшимся, чтобы были любезны утихомириться. Тот тип и его компания, кто такие?
Чужие. Недавно приехали. Странные какие-то люди.
Я вижу, крикнул человек в латаной куртке. Яворянам можно не только в кашу дуть, но и в похлебку плевать. Это так дух упал у здешнего народа? Ваши отцы в 1420 году немного жидов погромили. Нам бы полностью покончить с ними, ни одного не оставить. А вы что? Они вам колодцы травят, а вы сидите и пиво дуете. Что вы еще проклятым пархатам позволите? Чтобы они вам, как будзишине, из церкви обладку украли и осквернили? Чтобы с ваших детишек кровь спускали, как это с Джегальсе случилось?
А может, встал второй с кучерявой, как овечьей руно шевелюрой. Подождете, пока гуситы придут, а евреи им ночью ворота откроют, как в прошлом году они во Франкенштейне сделали. Что, вы не знали этого? Может, вы не знали и того, что израилиты хотели принести гуситам в жертву Клодзг, разжигая пожар в городе? Вы не знали, что Юда давно с чешским канцлером в сговоре? Разве не говорил вам этого священник на проповеди, что существует заговор евреев и гуситов? Что, не говорил? Так вы к нему внимательно присмотритесь, яворяне, к вашему пастырю. Присмотритесь, что он делает, прислушайтесь к тому, что он говорит. Есть достаточно отступников и среди церковников. Ни один из них поддался нашептываниям сатаны. Если узнаете, что с вашим священником что-то не так, донесите. Тут же донесите властям. Время от времени кто-нибудь из яворян вставал, крадучись пробирался к выходу. Лица других не выявляли большого задора. Ораторы заметили это.
«Да вы трусы и мямли!» — крикнул Латан. «На вас самих стоило бы донести, потому что если кто не против евреев, тот, видно, сам с дьяволом заодно, сам как еврей. Евреи, говорю, преданы злым силам. Это вражья рука Иуды отталкивает христианина от истинной веры. Как вы думаете, был бы гус, если бы не было еврея? Кто, как не еврей, подговоренный дьяволом подстрекать чехов к ереси? Та пакостная гуситская секта ничему иному, но Талмуду подражает, а на кабалу опирается. После сатаны, — поддержал Кучерявый, — нет больше во врага христиан, чем евреи. Они в своих ежедневных отвратительных молитвах молятся за нашу погибель, проклинают нас своими магическими обрядами и заклинаниями, умоляют, чтобы нас погубил сатана, их отец, их бог. 100 лет тому они хотели уничтожить нас черной смертью. Не удалось. Христос оказался сильнее. Так теперь придумали гуситов. Нам, христианам, на погибель. Пойдем. Рикса встала, натянула капюшон. Я это уже слышала, знаю наизусть. Шлегельгольц, ты нас не видел, ясно? Меня здесь вообще не было. Не успели они пропихнуться к выходу, как на скамью выскочил третий оратор с побритой налысо головой. «Сидите спокойно, яворяне. Небось, моча в ваших жилах, а не кровь. Если терпите в вашем городе вонючих иудеев и их проклятую малярию, если переносите в своей среде кацеров, магов, детоубийц и отравителей, злодеев и ростовщиков, кровопийц, таких как главный здешний пархатый Майзл Нахман. Его давно уже стоило прибить. «Пожалуйста», — пробормотала Рикса, — «наконец что-то новое. Терпение вознаграждено. Я уже знаю, кто, что и зачем. Я знаю этого типчика. Это бывший цистерцианец, беглый из монастыря в Добрые Луги. Он побрил башку, чтобы спрятать танзуру. Агент инквизиции. Тут, похоже, как раз намечается маленькая провокация».
«Инквизиция? Это невозможно!» — запротестовал Рейнован. «Джегуш Генчи никогда не опустился бы!»
«Не Вроцлав, Магдебург. Не смотри на них, не привлекай к себе внимания. Выходим!»
«Это тебя не касается, Рейневан. Это не твоя война».
Рикса поправила на себе кольчугу, вытащила из свертка в кривой тесак, вытянула его из ножен, несколько раз махнула, аж засвистела.
«Я проверила, разведала», — сказала она. «Их много. Многочисленная Хевра, компания, приехала из Магдебурга. Кроме провокаторов имеются также убийцы. 14 мужиков. Нападут, как только стемнеет».
Рейнван отцепил от вьюков и распаковал свой охотничий самострел, повесил через плечо сагайдак с болтами, проверил нож, дополнительно засунул кинжал за штанину. Рикса молча наблюдала.
«Это тебя не касается», — повторила она. «Ты не обязан влезать в это и подставлять свою голову».
«Ты должна была не дразниться, напоминаю. Пойдем». Магдебургская инквизиция не заставила себя долго ждать. Ударила сразу, как только стемнело. Перед воротами дома на речной вдруг вынырнули из темноты невыразительные фигуры, быстрые, даже размазывались в глазах. В двери с грохотом ударил таран. Дом был готов к этому, нанес ответный удар. Загрохотало, из окошка в дверях ударил огонь. Среди фигур возникла кутерьма. Кто-то закричал. Таран грохнул повторно. На этот раз протяжный треск сообщил об успехе. Рикса сплюнула на ладонь, схватила рукоятку. «Пора на них!» Они выскочили из переулка, врезались между толпящихся возле дверей людей, застигая их врасплох и разбрасывая. Рейнван быстро колол ножом, Рикса со всего размаха рубила тесаком. Крики и проклятия заполнили улочку. В середину! Из-за вышибленных дверей снова пальнуло ружье, завыла дробь. Во вспышке выстрела Рейнован увидел прямо перед собой мужчину с налысо побритой головой, заприметил поднятый для удара топорик. Он схватил перевешенный через плечо самострел, выстрелил с бедра, не целясь. Побритый охнул и рухнул на брусчатку. «В середину!» У нападающих тоже были самострелы. Тоже были самопалы. Когда они с Риксой ворвались во двор, вдруг стало светло от выстрелов, в воздухе зашипели болты. Оглушенный громыханием, Рейнован споткнулся от труп, упал в кровь. Кто-то, бегущий следом, споткнулся об него, повалился рядом с проклятиями и бряцанием. Рейнован нагрел его самострелом, быстро оттолкнулся прямо под ноги следующего. Прямо возле его головы что-то ударилось металлическим звоном об брусчатку, высекая искры. Он выдернул кинжал из штанины, подскочил, ударил, аж хрустнуло плечо. Четырехгранный клинок со скрежетом прошил кольца кольчуги. Нападающий завыл, упал на колени, опуская прямо на Рейнвана тяжелый железный крюк. Но он схватил железо и с размаха ударил стоящего на коленях нападающего, чувствуя и слыша, как крюк входит в кость черепа.
«Рейнван, сюда! Быстро!»
В глубине двора кто-то завыл, захрипел и захлебнулся. Рейнван вскочил на ноги и побежал в сторону входа в дом. Болт просвистел прямо у него над головой. Что-то грохнуло и блеснуло. По каменному подворью разлилась огненная лужа, завоняла паленым жиром. Вторая бутылка разбилась о стену дома. Горящее масло каскадом стекло по карнизам. Третья лопнула на ступенях. Пламя мгновенно охватило два лежащих там тела, зашипела испаряющаяся кровь. Со стороны ворот летели новые снаряды. Вдруг стало светло, как днем. Рейнован увидел стоящего на коленях за колонной крыльца бородача в лисьей шапке. Это мог быть только хозяин усадьбы, Майзл Нахман бен Гамалель. Возле него на коленях стоял подросток, стараясь трясущимися руками зарядить гаковницу. За второй колонной стояла Рикса Картофила де Фонсека с окровавленным тесаком. У нее было такое лицо, что Рейнован задрожал. Сразу за Риксой, с самопалом в руке.
«Тибальд Рабе, ты здесь?» —
Прячься!» От ворот полетели болты, выковыривая штукатурку со стены. Подросток, пытающийся зарядить гаковницу, пронзительно крикнул, свернулся в клубок. Рикса отпрянула от вспыхнувшего огня, заслоняя лицо предплечьем. Рейнован затянул подростка за стену. Тибальт Рабе помог ему. «Плохие дела», — выдавил Гулиард. «Плохие у нас дела, Рейнован. Сейчас двинутся, не устоим». От ворот, как бы в подтверждении, ему ответил боевой клич, исполненный злобы вой. Огонь заблестел на клинках, замигал на остриях. «Смерть жидам!» Ребе Майзл Нахмад бен Гамалиэль встал, поднял голову к небу, распростер руки. «Баруха тахажем елохейну!» — закричал он, певуче моделируя голос. «Мелехаулам боре меори хаэз!» Стена дома треснула, взорвалась извержениями штукатурки и извести раствора. Из облака пыли вышло нечто, что было замуровано в стене. Рейнован со свистом втянул воздух, а Тибальт Рабе аж присел. «Эммет, эммет, эмуанах, абракадабра, абракамра!» Вылезшее из стены нечто, с виду как глиняный истукан, было в общих чертах человекообразно. На месте головы, однако, между плечами, была только незначительная выпуклость. Ниже, чем человек среднего роста, толстая и пузатая, как бочка, шагала на коротких, похожих на бочки, ногах, грубыми лапищами касаясь земли. На глазах Рейнова на лапы сжались кулаки, большие, как ядра для бомбарды. «Голем», — подумал он, — «это голем. Самый настоящий голем, легендарный голем из глины, мечта чародеев, мечта страсти мания Радима Твердика из Праги. Эх, нет здесь Радима, не может этого увидеть». Голем зарычал, а скорее затрубил, как чудовищная окарина, сбившуюся в воротах Магдебургскую хевру, охватил панический ужас. Казалось, что тревога парализовала головорезов, лишила их власти над ногами. Они были не в состоянии убегать, когда голем бежал к ним шатающейся трусцой. Они даже не защищались, когда он напал на них, ровно и методично лупя кулачищами. Крик, ужасный крик распорол ночной воздух над Явором. Это продолжалось недолго. Наступила тишина, только шипело горящее масло в лужах. Со стен около ворот медленно стекала густая, перемешанная с мозгами, кровь. Взошло солнце. Глиняный голем вернулся в дыру в стене и стоял там невидимый, слившись с фоном. «И был я мертвый, и вот я живой», — с грустью сказал Майзл Нахман бен Гамалиэль. «Ну и пролилось крови, много крови. Да будет мне это прощено, когда наступит день суда». «Ты спас невинных?» Рикса Картофила де Фонсека движением головы указала на дородную женщину, обнимающую и прижимающую к себе черноволосых девчонок. «Ты защищал жизни самых дорогих, Ребе, от тех, которые хотели причинить им вред. Сказал Господь, помни, что сделал Амалек в дороге, когда ты вышел из Египта. Сотрешь имя Амалека из-под неба. Ты стер. Стер». Глаза еврея заблестели и тут же снова угасли. «А сейчас что? Снова все бросить? Снова к другим дверям цеплять мезузу?» «Это по моей вине», — проворчал Тибальт Рабе. «Это я навлек на тебя неприятности. Из-за меня теперь...» «Я знал, кто ты», — перебил его Майзл Нахман, «когда давал тебе убежище. Я поддерживал твое дело из-за убеждений, осознавая, чем рискую. Что ж, бегство и скитание — это для нас не ново».
«Я не считаю, что это так уж необходимо», — отозвался Рейнован.
Мне кажется, что местные жители, убирая трупы, оценили происшествие достаточно однозначно. На тебя напали, чтобы ограбить, а ты защищался. Никто, скорее всего, в Яворе не обвинит тебя в этом, и никто не будет тебя беспокоить, когда ты останешься.
— О, святая наивность! — вздохнул Майзл Нахман. — Святая и добрая! Как твое имя? Рейнован?
— Его зовут Рейнован, так точно, — встрял Тибальд Рабе. — Я его знаю и ручаюсь.
— Ай, что ты мне ручаешься? Он поспешил на помощь еврею. Нужны ли мне лучшие ручательства? Эй, что там с твоей рукой, девушка? Той с перстнем цадика халафты.
Три пальца поломаны, — холодно ответила Рикса. Мелочи, до свадьбы заживет.
Да какой свадьбы? Да кто тебя возьмет? Старая, языкастая, характер вспыльчивый. Готовить тоже не умеешь. Спорю на что хочешь, хоть бы и на свой собственный талит. Ну, дай сюда руку Шикса.
Да будет его великое имя благословенно во веки веков. На глазах изумленного Рейнвана пальцы Риксы выпрямились, опухлость мгновенно исчезла, бесследно рассосались синяки. Девушка вздохнула, пошевелила ладонью. Рейнван покрутил головой. «Ну и ну!» — медленно промолвил он. «Я медик рыбы Майзл, не чужды мне и артис магикая. Но чтобы так гладко вылечить поломанные суставы, я чрезвычайно удивлен. Интересно, а где этому можно научиться?»
«У меня», — сухо ответил Рэбе, — «когда у тебя будет свободных 7 лет, заскочи. Не забудь сначала сделать обрезание. А теперь, как говорил царь Соломон, царица Савской, перейдем к делу. Вы хотели от меня информации. Тогда введите меня в курс дела».
Рейнован кратко изложил суть дела. Майзл Нейхман выслушал, кивая бородой.
«Ясно», — сказал он, — «понимаю и думаю, что смогу помочь, потому что я слышал про похожий случай».
Он засунул палец в нос, ковырял долго и самозабвенно, делая вид, что не замечает, как Рейнован закипает от нетерпения. Наконец выковырял, посмотрел и снова заговорил.
«Такие случаи, — заявил он, — это всегда возможный гешефт. Ни на чем так хорошо не зарабатывают, как на информации. Это случилось в Легнице. 6 лет тому. Панна Верида Горниг, дочь купца, связалась с аптекарем, которого звали Галонзга, вопреки отцу, который обещал ее руку кому-то другому. А у того другого были якобы связи с инквизицией, со святой Курией, и панна Верида внезапно исчезла. На аптекаря Галонску, — продолжил еврей, — донесли, обвинили в ереси, поэтому он вынужден был бежать из Силезии. За год дело улеглось, а Верида вдруг нашлась, очень сокрушенная и очень послушная, будто она побывала в монастыре. Послушно вышла за того, кому ее обещали. Ну, подумали мы всем кагалам. Стоило бы знать, кто же это такой, кто имеет такие отношения с Курией, чтобы суметь организовать исчезновение панночек. И как-то так вышло, что Мойше Меркелин, кузен моей невестки, был знаком с неким Йоахаем бен Цитхаком, а двоюродный брат этого Йоахая, некий Шекель, имел падчерицу по имени Дебора. А та узнала от своей знакомой Эстеры некоторые вещи, которые та услышала в девичьей от... Вот, зараза, забыл от кого. Впрочем, это не важно. Важно, что кузен Мойша, еврей жадный и наглый, потребовал за информацию 15 гульденов. Я решил, что это слишком много.
Ага. Но ты пришел мне на помощь, а это несколько изменяет шкалу ценностей. Теперь эти 15 — это не те 15. Это совсем иные 15. Это 15, изменившиеся так, что просто не узнаешь. Теперь цена аккурат в самый раз.
А жадный кузен Мойша не живет в Палестине. Он живет в Ополе. Клянусь Моисеем, через 5 дней ты будешь иметь информацию, а до этого времени будешь моим гостем.
Спасибо, Ребе. А что касается тех 15 гульденов, то я готов.
Не обижай меня, парень.
Я не буду, неуверенно закашлял Тибальд Рабе. Здесь с вами ждать. Мне пора в дорогу, долг зовет. Вам же скажу так, если вы уже узнаете то, что должны узнать, то спешите, очень спешите. Я думаю...
А я думаю, Рикса посмотрела ему в глаза, что ты должен прекратить крутить и сказать нам правду.
Я ничего не знаю, ответил Гулиард быстро, слишком быстро, чтобы сохранить правдоподобность. Потом спрятал глаза под взглядом Рейневана.
«Тибальд», — неторопливо сказал Рейневан, — «прошлой ночью мы дрались плечом к плечу. Вместе смотрели смерти в глаза. А ты сейчас что-то скрываешь от меня. Ты знал моего брата. Ты знаешь меня. Недавно даже ручался за меня. Ты знаешь, что я кружу по Силезии, рискуя жизнью, потому что моя любимая попала в беду. Я должен ее найти и освободить». Она пребывает в заключении. Каждый день неволи увеличивает ее мучения.
«Рейнмар!» — Голиард облизал губы и опустил глаза.
«Чехи тебе не доверяют. Ходят о тебе разные сплетни. Если выяснится, что я тебе сказал...»
«На Лужице или на Силезию?» — утратил терпение Рикса.
«Куда пойдет рейд? Потому что мы уже догадались, что он все-таки пойдет».
«Я ничего не знаю». «Но если подумать чуть-чуть, то, может, Лужицы?»
«Вот видишь», — улыбнулась Рикса,
— «как легко пошло. Начало самое трудное. А теперь попросим о подробностях».
«Чего вы от меня хотите?» Тибальд Рабе сделал вид, что рассердился. «Что я, гейтман, что ли?»
«Я обычный агитатор. К стратегии меня не допускают.
Но ведь каждому ясно, кто посмотрит на карту и немного подумает.
Ну, подумайте немного. Как может пойти табор, если не долиной Лужицкой Нисы?»
«Житава и Сгожелец», — Рейнован припоминал карту, которую видел у Прокопа в Одрах.
«Я не исключал бы», — кашлянул Тибальд, — «не исключал бы также переход на правый берег Квиссы, Любань, Болеславец».
«Жагань?» — спросил изменившимся голосом Рикса.
«Возможно».
«Когда?»
«Дата, Тибальд».
«Июнь, так как-то».
«Как как-то?»
«Ну, одни говорили, что на святого Яна, другие, что на святого Вита. Я скорее тем, другим верю. Но кто его знает?»
«Стократное спасибо».
Рикс осмерила Голиарда чуть более теплым взглядом.
«Ты нам очень помог. Я тебе безгранично благодарна.
Я бы тебя чмокнула за это, но... «Стесняюсь. Я чертовски стеснительная. Но раз тебе надо ехать, то бывай».
«Бывайте вы, Рейнмар».
«Да.
Успехов от всего сердца».
Пять дней прошли очень быстро. 12 июня, воскресенье. Раввин Нахман бен Гамалиэль позвал к себе Рейневана и Риксу. «Кузен Мойше», — начал он без вступления, — «принял деньги охотно, был доволен, а радовался, словно приобрел на распродаже ковчег завета. Таким образом, я знаю, кто положил конец роману Видиды Горниг, донося на ее кавалера-аптекаря, а ее саму посадив в монастырь, благодаря связям с Инквизицией. Это тот самый, кто потом стал счастливым супругом Велиды. Отто Арнольдус. Личность достаточно известная, но вовсе не своими добродетелями. Ранее советник, а сейчас бургомистр города Болеславца. Хотя подоплека была приватной, а не политической, твое дело имеет с аферой Велиды Горник несколько сходств, Рейнар. На твоем месте я бы выбрался Болеславец и поговорил бы, если не с самим бургомистром Арнольдусом, то с его благоверной. Она может запомнить, в каком монастыре тогда пропала. А есть большая вероятность того, что инквизиция до сих пор пользуется теми же.
Стократное спасибо. Поехали как можно скорее.
Да-да, быстро сказал Майзл Нахман, понижая голос. Советовал бы поспешить. Мы знаем, буркнул Рикса, святой вид на носу. Отправляемся завтра на рассвете. Будь здоров, ребе, Майлз.
Бывайте. — кивнул бородой еврей. — Спасибо вам за все. А ты, девушка, подойди-ка.
Рикса наклонила голову. Раввин положил ладонь на ее черные, как смоль, волосы.
— Яверсшеха махем весмереха, — сказал он. — Да благословит и сбережет тебя Гашем. Да обратит Гашем к тебе твое лицо и ниспошлет тебе мир. Прощай, Рикса фон Сека. Прощай ты. Рейнмар из Белявы.